Бывший следователь Илья Мороз давно отошел от дел и укрылся от прошлого в глухой деревушке. Но из колонии особого режима сбегает маэстро, самый опасный серийный убийца страны. Когда-то Мороз уже поймал его и отправил за решетку. Теперь ему придется вернуться и снова выйти на охоту. Потому что только он знает, как мыслит убийца. Вот только убийца сбежал не ради свободы. Он вернулся отомстить. Рафаэль Дамиров. Отмороженный. Читает Григорий Метелица. Глава первая. Я вышел на крыльцо, и старые доски скрипнули, будто приветствуя хозяина. Постоял с полминуты, привыкая к утру, потом окинул двор хозяйским взглядом. Под навесом поленница заметно усохла, между чурками уже полезли пустоты. Надо пополнять. У моего бревенчатого дома подгнил нижний венец. Древесина в одном месте потемнела и пошла трухой. Надо будет попросить Михалыча помочь заменить нижний ряд. В отличие от меня, у него руки из нужного места растут. От озера тянуло прохладой и утренней дымкой. В сыром воздухе все вокруг казалось чуть смягченным. Ночь еще не до конца отпустила деревню. В этой глуши я и укрылся от всего мира. Хорошее место. Правильное. Тут нет людей. Тут только соседи. А соседи лучше, чем люди. Я прошлепал к колодцу в одних трусах, взялся за вороток, покрутил, натягивая цепь. Выдернул ведро наверх и без раздумий вылил на себя. Ледяной поток обжег кожу, из меня сразу вышибло и сон, и остатки похмелья. Тряхнул гривой, как пес после реки, и капли полетели в стороны. Уперся ладонями в край колодца и постоял так с минуту, приходя в себя. Каждый новый день здесь был похож на прошлый, и меня это устраивало. Самое то, чтобы доживать. Нового я больше не хотел. Я давно отошел от дела. Все, что мне нужно, здесь есть. Двор, лес, озеро и тишина, в которой никто не пытался залезть мне под кожу. Размышление нарушил звук двигателя. Тихий и до тошноты ровный. Так урчат иномарки, а местные колымаги не умеют. Я выпрямился и повернул голову к улице. Из-за поворота выплыл черный седан. Катил он медленно и брезгливо. Раскисшая после ночного дождя глина ему явно была не по масти. Машина подошла к моему покосившемуся забору и остановилась напротив, поблескивая угольными боками. Я стоял у колодца, мокрый, босой, а она смотрела на меня темными стеклами, словно прицениваясь. Щелкнули двери, и из машины вышли двое. Двое из ларца. Пиджаки, брючки, гладкие ботиночки. Морды холеные, до синевы выбритые. В общем, чужие в этом мирке пчел, навоза и деревенской благодати. Я провел ладонью по мокрым волосам, отжимая влагу. Что здесь забыли городские, я уже понял. Просто так в такую дыру не приезжают, особенно на черно-полированном седане. Первый из них, белобрысый и чуть располневший, шагал размашисто. За ним держался второй, гораздо моложе. Худощавый, чуть нескладный, зато костюм на нем сидел получше, фронтовато. Видно сразу, что не на рынке купленный. Если бы оба сейчас растянули рожи в казенной приветливой улыбке, я бы принял их за охранников дорогого торгового центра или каких-нибудь представителей коммерческой конторы. Только эти так умеют. Морды у них были серьезные, и по одной этой серьезности... Потому как они смотрели по сторонам и держались, сразу понятно, что люди из нашей системы, из моей прошлой жизни. Старший подошел ближе, кашлянул и выдал с показной бодростью. «Здравствуйте, Илья Федорович!» Я молчал. С мокрых трусов еще стекали капли колодезной воды, по спине гулял утренний холодок. Старший переглянулся с молодым и спросил уже осторожнее. «Илья Федорович Мороз, это же вы?» Я провел ладонью по мокрой шее и буркнул. Так меня раньше звали. А теперь я просто Федорович. Старший быстро собрался и продолжил. «Мы из следственного комитета. Меня зовут... Слушай». Оборвал я его. «Мне вообще без разницы. Тем более, что я никого не звал. До свидания». Я развернулся и пошел к дому. За спиной сразу встрепенулись.
«Погодите, погодите, Илья Федорович!»
Я мельком обернулся. Молодой попробовал улыбнуться. Улыбка у него получилась служебная, как у банковского работника, который сейчас красиво распишет тебе все про индивидуальные условия, а потом быстренько повесит на шею кредит под конский процент.
«Нам нужно с вами поговорить, Илья Федорович!» — улыбался молодой. «Это важно!»
«Настроения нет разговаривать», — ответил я, даже не оборачиваясь. Поднялся на крыльцо, сунул руку в дверной проем и снял с гвоздя двустволку. Переломил, проверил патроны и защелкнул ружье. Этот сухой щелчок — славный звук. Услышав такой, люди обычно быстро вспоминают хорошие манеры. Гости напряглись, хотя оба старательно изображали невозмутимость. Старший даже руки чуть развел, показывая, что все под контролем. «Илья Федорович», — заговорил он уже жестче, — «вопрос серьезный. Нам нужна ваша помощь». Я стоял на крыльце, босой, мокрый, с ружьем в руках, и смотрел на него сверху вниз. «Вот как», — сказал я. «Прямо именно моя. Именно ваша», — кивнул он. «Как специалиста. У нас резонансное дело». Я перевел взгляд на молодого. Он стоял, деловито скрестив руки на груди. Ботинки еще поблескивали, хотя их уже успело забрызгать глиной. Ишь, как за мной торопились, не разбирали дороги. Впрочем, тут городской лоск в принципе слетает быстро. В этом вся и прелесть. «Я давно не в системе», — качнул я головой и скривился. «Да и Манька у меня. Куда? Не о чем говорить». «Вам придется вернуться к работе», — совершенно ровно и серьезно проговорил старший. «Давно меня так не смешили по утрам. Идите с миром», — хмыкнул я, покачивая ружьем. «Считаю до трех. Потом не обессудьте». Молодой растерялся на миг, нахмурился, потом вскинулся и воскликнул.
«Вы что, серьезно? Мы сотрудники следственного комитета, а вы нам ружьем угрожаете. Вы знаете, что... Бах!»
Мой выстрел в воздух оборвал его пламенную речь на взлете. Над двором гулко прокатилось эхо, от леса за огородами шарахнулись птицы. Ствол уже поехал на гостей, и я спокойно сказал. «Это был раз. Теперь два». Бах! Земля у калитки взорвалась комьями, глина брызнула за забор. Оба гостя синхронно отпрыгнули, будто всю жизнь репетировали. Старший мутюкнулся, молодой охнул, и в следующую секунду они уже рванули назад, нырнули за гараж и там укрылись.
«С ума сошли!»
— заорал из укрытия старший.
«Вы что творите, Мороз? Вы мне воздух не крошите!»
— крикнул я, переламывая ружье. Гильзы сухо щелкнули и упали в мокрую траву. Я достал новые патроны и стал заряжать ружье без спешки, как будто у нас тут шел обычный разговор за скверную погоду, политику, женщин и другие проблемы. Разве что чуть громче, чем обычно люди говорят.
«У вас есть 10 секунд, пока я перезаряжаю!»
За гаражом повисла короткая тишина, а потом я услышал приглушенный голос молодого.
«Он что, это серьезно? Да его привлечь можно, это же уголовка! Тише ты!»
— шикнул старший.
«Это же Мороз! Не фигня тебе мелкая, а легенда! Ладно, уходим. Пусть начальство с ним само договаривается».
Я защелкнул ружье и шагнул к краю крыльца поближе к ним. Гости спешно покидали мое подворье. Сначала из-за гаража мелькнула белобрысая голова старшего, потом с айгаком скакнул к калитке молодой. Они добежали до машины, прыгнули в салон и дали по газам. Теперь уже не вальяжничали, боясь испачкать колеса в глине. Седан рванул прочь по раскисшей дороге, мотая задом по колее, и через несколько секунд скрылся за поворотом. Я еще смотрел им вслед, когда услышал шипение. Сначала даже не понял, откуда оно идет, потом повернул голову и выругался. Резиновая лодка, приваленная к забору, скукоживалась и сдувалась прямо на глазах, как моя жизнь. Я подошел ближе и сразу увидел пробоину. Ах ты! Одна из картечин пробила нос.
Вот ведь жеванный рапорт!
Плюнул я в сторону. Провел пальцами по дырке. Да, необычно начался день. Вечером я собирался подлещиков поудить, а без лодки на озере делать нечего. С берега там только поплавок гонять вдоль камыша, да комаров кормить. Пришлось брать лодку под мышку, дотащить к соседу. У Михалыча руки на такие дела заточены. Он и авто может перебрать, и печку сложить, а уж дырку в резине залатать. Да это ему как два пальца в розетку. Однажды он в стельку пьяный, не просыхая, собрал из хлама в гараже мотор и даже хотел поставить его на свой «Жигуль». Но не вышло, и то только потому, что мотор оказался лодочный. Я шагнул к нему на двор, толкнув калитку плечом. Тут не принято скрестись под дверью. Надо — заходи, все свои. Михалыч нарисовался на звук моего кряхтения из мастерской, вытирая руки ветошью. «Ага». Еще трезвый, значит, настроение не очень. Глядит теперь на меня глазом острым, щурится, морщит лоб, на носу очки, на щеке сажа или клей, черт его разберет.
«Здоров, старый!»
— окликнул я соседа и бросил лодку на траву. «Глянь, чего притаранил. Нужно заклеить, срочно!» Он подошел, присел на корточки, потрогал пробоину пальцем, потом почесал бороду. Смотрел недолго. Опытному глазу тут и секунды хватало.
«Ну, ясно, чё грохотало», — откликнулся он наконец. «Кто это в тебя так?»
«Да кто же в меня? Это я сам», — ответил я. Он поднял на меня глаза поверх очков.
«Сам?»
«Конечно. Во дворе по крысам стрелял».
«У тебя по двору крысы бегают?»
— удивился сосед.
«Теперь нет».
Михалыч хмыкнул и вернул взгляд на прореху в лодке. За это я его и уважал. Старик умел не лезть, куда не звали. «Ну что, починишь?»
«А то! Разговоров нарубь, делов на копейку. Садись пока!»
Махнул он на лавку под окном.
«Я посмотрю, чем залатать».
Он нырнул обратно в мастерскую, а я сел и вытянул ноги. Из мастерской доносился звук старого телевизора. У Михалыча он всегда работал фоном. Я сперва не прислушивался. Мало ли у них там опять. То пожар, то золотуха, то очередной деятель обещает улучшить жизнь населению, а его потом на взятках берут. Все как всегда.